Владимир Кожевников. Невозвратный резонанс. Глава 1. Первый резонанс. Космический корабль «Эмпатик», формой напоминавший не столько стрелу, сколько сложный, хрупкий кристалл с множеством граней антенн, замер в чернильной пустоте. Он был крошечной блестящей чешуйкой на коже великана, потерянной пылинкой в алой пасти. Бетельгейзе, раздувшийся в предсмертной агонии, красный гигант, пылал на горизонте. Его свет был не светом в привычном понимании, а медленной, густой субстанцией, похожей на разлитый в вакууме фосфорисцирующий мед. Он заливал все вокруг кровавым сиянием, выхватывая из тьмы бесчисленные частицы космической пыли, превращая пространство в витраж из рубинового стекла. И на фоне этого апокалиптического зарева висела Айкумена. Слово, означавшее когда-то обжитый мир, дом для человечества, теперь висело в вакууме насмешкой над самой идеей дома. Объект был идеально круглым, да абсурдной, оскорбительной для природы геометрической чистоты. Собранный из матово-серого вещества, которое не отражало, а поглощало свет умирающей звезды, он казался дырой в самой реальности, заплаткой на ткани космоса. Он не вращался. Не излучал ни тепла, ни радиации, ничего, что можно было бы уловить обычными приборами. Просто висел, безмолвный и завершенный, как точка в конце самой длинной книги Вселенной. Но шестеро людей в командном модуле «Эмпатика» чувствовали его. Не приборами, а нутром. Тихий, непрерывный гул, проходящий сквозь титановую броню, сквозь кость черепа, прямо в ствол мозга, в самый древний его отдел, отвечающий за страх и ориентацию. Это была нейтринная симфония, которую нельзя услышать ушами, но невозможно игнорировать телом. Физическое ощущение чужой, колоссальной мысли, нависшей над твоим сознанием, как океан над каплей. Воздух в модуле, пах озоном от работающей электроники, сладковатым пластиком перегретых панелей и подспудным, едва уловимым страхом, запахом пота, который не успевал впитаться в рециркуляторы. Климат-контроль выдавал монотонный, чуть шипящий звук, но на его фоне явственно проступал другой звук, внутренний, субъективный звон в ушах, нарастающий по мере приближения. Бортовые огни, обычно яркие и деловые, сейчас были приглушены до минимума, окрашивая лица экипажа в мерцающие сине-зеленые тени, делая их похожими на подводных существ, наблюдающих за приближением Левиафана. Лидия Арсеньева, темпоролог миссии, прижала ладони к вискам, где под кожей пульсировали холодные вкрапления нейроинтерфейса. Ее инструмент, настроенный на декодирование не данных, а временных паттернов и нарративных структур, уже бился в истерике, улавливая лишь бесконечный, безначальный шквал состояний. Это было похоже на попытку разобрать слова в реве урагана. Только рев был внутри черепа, и он не разрушал, а укачивал. Он обещал покой. И этот обещанный покой был страшнее любой бури. Стабилизируемся на расчетной орбите. Голос Савелия Кротова, руководителя миссии и нейрофизиолога, прозвучал в общем канале слишком четко, слишком громко. Он боролся не с внешним шумом, а с тишиной внутри себя, с нарастающим давлением того беззвучного гула. Лидия видела, как его скулы напряглись, словно он стискивал зубы. Поле в пределах допустимых значений. Начинаем поэтапное включение резонансных контуров. Подготовьте интерфейсы. Допустимых, пробормотала, не отрываясь от голографических кластеров данных, Марина Соколова, кибернетик и второй пилот. Ее пальцы, обычно быстрые и точные, теперь дрожали, заставляя световые иконки плясать на периферии голограммы. Оно не имеет значений, Савелий. Оно просто есть. Как гравитация? Как? Тоска. Чувствуешь? Холодную, пустую тоску в подложке всего. Не эмоцию даже. Фон. Фон мироздания. Лидия чувствовала. Это было похоже на самое первое, стершееся воспоминание одиночества из детства. Момент, когда ты понимаешь, что за закрытой дверью родительской спальни есть пространство, куда тебе нет доступа. Ощущение малого, ненужного. Это детское чувство было теперь умножено на масштабы галактики, возведено в абсолют. Она оторвала взгляд от иллюминатора и посмотрела на остальных. Юрий Лебедев, психолог экспедиции, сидел застыв, уставившись в пустоту между приборами. Его лицо, обычно оживленное и насмешливое, было бледным, восковым. Он не моргал. Казалось, он слушал что-то невыразимо прекрасное и печальное. Игорь Волков, астрофизик, нервно постукивал согнутым указательным пальцем по подлокотнику кресла, выбивая неметрономный, судорожный ритм. Анна Захарова, врач, закрыла глаза, ее грудь тяжело и ритмично вздымалась под темно-синим комбинезоном. Она практиковала какую-то дыхательную технику, но даже сквозь веки было видно быстрое движение зрачков, РМ-фаза наяву.